Глава 21. Разрушить историю. Боль живет именно в нашей истории жертвы. Ее мы описали в первой графе своей анкеты «Ситуация, вызвавшая мое недовольство. Как я вижу ее сейчас?» Поскольку история жертвы представляется источником боли и дискомфорта, есть смысл сосредоточить на ней внимание и разобраться, насколько она соответствует истине и насколько оправдана наша склонность не отпускать свою боль. Возможно, мы обнаружим, что правды в нашей истории очень мало. Возможно, мы обнаружим, что создали эту историю лишь за тем, чтобы укрепить свою веру в свое отделение от источника, веру в то, что мы все не одно. Или, может быть, эта история должна дать нам подсказки по поводу того, от чего нам нужно исцелиться, простить, чтобы осознать, что мы все одно. Очевидно, внимание радикального прощения сосредоточено именно на последней возможности, поскольку мы верим, что истинная цель любой истории и, конечно, задача всех действующих лиц состоит в том, чтобы помочь человеку осознать, от чего ему нужно исцелиться. Именно когда мы разбираем историю по косточкам, у нас появляется возможность узнать истину о себе и вспомнить, кто мы есть на самом деле. Когда человек прослеживает, каким образом сформировалась история, он обычно обнаруживает, что вначале возникает ложное негативное убеждение, затем оно подвергается вытеснению и таким образом превращается в действующий фактор подсознания. А потом оно уже само создает ситуации, чтобы укрепить себя. Именно это произошло с Джилл. Слушай главу первую. Ее базовое подсознательное убеждение было «я никогда не буду достаточно хороша ни для одного мужчины». И моя сестра воплощала его в жизнь. Как только мы разрушили эту историю и увидели, что она не соответствует истине, Джилл исцелилась от своего базового убеждения, и все наладилось. Эти базовые убеждения обычно формируются в глубоком детстве. В этом возрасте человек интерпретирует любое событие или ситуацию очень лично. А затем он уже не может отличить сами события от своей интерпретации этих событий. История, которую сочинил человек, основываясь на смеси фактов и домыслов, становится его истиной и руководящим принципом его жизни. Например, муж оставляет жену и 5-летнего ребенка. Для малыша это болезненное травматическое событие. Но история только начинается. 5-летнему ребенку кажется, что весь мир обращается вокруг него, ведь он видит действительность только с эгоцентрической точки зрения. Именно из этой точки зрения он исходит, интерпретируя происшедшее. Первая интерпретация — «папа бросил меня». Затем эгоцентрическое толкование истории расширяется. Должно быть, это моя вина. Видимо, я сделал что-то такое, что его оттолкнуло. Он меня больше не любит. Может быть, и не любил никогда? Должно быть, я недостоин любви, если даже папа от меня ушел. Даже папа не хочет обо мне заботиться, чего же тогда ожидать от других людей? Наверное, уже никто меня не полюбит, а если кто-то и полюбит, то обязательно уйдет через 5 лет. Так уж устроен мир. Нельзя верить человеку, который клянется в любви, поскольку через 5 лет он все равно тебя бросит. Да, я недостоин любви. Никто не проживет со мной больше 5 лет. Если даже папа остался мной недоволен, значит, я никогда никому не буду нужен. Если ребенок — девочка, она может прийти к заключению, что мужчин, в конце концов, обязательно воруют другие женщины. И, став взрослой, будет бессознательно создавать ситуации, когда такое действительно произойдет. В нашем примере — приблизительно через 5 лет совместной жизни. Именно такое убеждение управляло жизнью одной участницы моего последнего семинара. Такие истории становятся чем-то наподобие внутреннего гироскопа, работающего на определенной частоте и направляющего человека к людям и событиям, которые служат подтверждением базовых убеждений. Но, как мы видим, единственное, что в этой истории соответствует истине — исходное событие. Ушел папа. Возможно, это событие составляет всего 5% всей истории. Остальное — не более чем интерпретации, допущения, сделанные очень незрелым и перепуганным разумом. И они составляют 95% истории, на которой основана система убеждений. Высшее «я» человека знает, что эти идеи представляют собой ложную систему убеждений и что они очень вредны. Но высшее «Я» не может непосредственно вмешаться в вашу жизнь, поскольку Дух наделил вас свободной волей. Поэтому оно привлекает в вашу жизнь людей, которые снова и снова разыгрывают фрагменты вашей истории, пока вы не осознаете, что эта история ложная. Именно это произошло с моей сестрой. Когда отец проявил по отношению к моей дочери Лорен любовь, которой всегда так недоставала Джилл, сестра пришла к выводу, будто она изначально не заслуживает любви. Это стало основой ее истории жертвы и ложной системы убеждений, пока Джилл не привлекла в свою жизнь другого человека, Джеффа, благодаря которому моя сестра увидела свою историю и поняла, что она ложная. Увидеть свою историю — только полдела. Иногда вы о ней знаете, иногда нет. Гленда — современная, умная, привлекательная женщина 40 с лишним лет. Она никогда не была замужем. Ее отношения с мужчинами не длились более 2-3 лет. Кажется, она просто не могла найти мистера Идеал. Познакомившись с мужчиной, она неизменно находила в нем что-то такое, что ее раздражало или не устраивало. И Гленда разрывала отношения. Это повторялось снова и снова. Однако она не видела в этом проблемы. Гленда давала много сил карьере и находила огромное удовлетворение в своей работе. Кроме того, она смирилась с тем, что живет одна. Как-то раз подруга спросила у Гленды: «Ты никогда не задумывалась, почему твои взаимоотношения не длятся долго? Тебе не приходило в голову, что, возможно, тебя раздражает и разочаровывает не то, что ты видишь в этих мужчинах, но что-то в тебе самой? Может быть, ты сама не справилась с какой-то проблемой, которая мешает тебе наладить прочные взаимоотношения с мужчиной?» Вначале Гленда отмахнулась от слов подруги, но через некоторое время задумалась над ними. Она решила обратиться к психотерапевту, чтобы тот помог ей выяснить, что скрывается за ее поведенческой моделью. Тот провел сеанс гипнотической регрессии, и Гленда вернулась в момент, когда ей было 8 лет. Под гипнозом женщина вспомнила, что в детстве она каждый день после школы заходила поиграть к своему лучшему другу Марку. Они дружили чуть ли не с самого рождения и были неразлучны. Однажды, вернувшись из школы, Гленда переоделась и, как обычно, побежала к дому Марка. На стук никто не ответил. Девочка подошла к окну и заглянула внутрь. Ее сердце замерло. В доме было пусто. Где все? Где мебель? Где Марк? Она ничего не могла понять, пока не собралась уходить и не увидела на траве возле крыльца маленькую табличку «Продано». До Гленды постепенно дошло, что родители Марка продали дом и уехали вместе с сыном. Уехали, не попрощавшись и даже не сказав ей ни слова. Марк ни словом не обмолвился о том, что они собираются переезжать. Обиженная и растерянная, Гленда просидела несколько часов на крыльце. Затем встала и прошла короткий путь до дома. По дороге она приняла два решения. Первое — ничего не говорить родителям. Даже если они сами заговорят об отъезде Марка, она сделает вид, будто это ее не волнует. Второе — никогда не верить ни одному мальчику, мужчине. Очевидно, женщина совершенно забыла об этом случае. Но когда он всплыл во время гипнотического сеанса, ей стало очень грустно. Выплеснулась наружу подавленная много лет назад боль из-за того, что ее бросил лучший друг, а также гнев из-за этого, как ей тогда казалось, чудовищного предательства. После сеанса Гленда отправилась повидаться с матерью. Она заговорила о Марке и спросила маму, куда делся мальчик и его семья. «Его отца перевели работать в другой город», — ответила мама. «Все это решилось довольно быстро. Мы были удивлены, что ты ничего не сказала по поводу их отъезда. Мы думали, ты очень расстроишься, но, похоже, тебе было все равно. Мы беседовали с родителями Марка перед их отъездом и очень волновались, что вы оба ужасно расстроитесь. Мы пришли к выводу, что для вас обоих будет лучше до последнего момента ничего не знать о предстоящей разлуке. Они даже не стали вешать табличку о том, что дом продается. Марк узнал о переезде только в машине по пути в новый дом». Гленду как громом поразило. Если Марк не знал о переезде, значит, он не предавал ее. И тут до женщины дошло, что эта забытая и погребенная в глубинах подсознания история руководила ее жизнью более 30 лет, разрушая любые романтические взаимоотношения. Мало того, вся эта история основана на совершенно ложных посылках. Стоило Гленде познакомиться с мужчиной достаточно близко, чтобы он стал ее другом и любовником, как она немедленно разрывала отношения. Она верила, что если мужчина станет ей слишком близок, как некогда был близок Марк, он непременно предаст и бросит ее. И она не хотела снова пройти через эту боль. Ни один мужчина не стоит этого. Мало того, в день отъезда Марка она вытеснила все чувства, связанные с предательством и одиночеством. Позже, чтобы избежать этих чувств, Гленда направила всю свою энергию в работу. Та женщина, которая обратила внимание Гленды на эту закономерность в ее жизни, сумела заглянуть за внешний покров истории подруги и догадаться, что там происходит что-то невидимое снаружи. Гленда создала для себя множество возможностей исцелиться от детской травмы, но не заметила ни одну из них. Гленда записалась на семинар по радикальному прощению и простила последнего мужчину, с которым она рассталась. А тем самым и всех прежних, кого она считала незаслуживающими доверия. Это автоматически привело к нейтрализации исходной идеи о том, что нельзя верить ни одному мужчине. И она, наконец, обрела возможность построить взаимоотношения, к которым всегда в глубине души стремилась. Участница другого семинара, Джесс, в отличие от Гленды, прекрасно знала содержание своей истории, однако не видела, где в ней таится ошибка. И это несмотря на то, что Джесс хорошо разбиралась в духовных истинах. Во время семинара эта женщина рассказала мне, что ее недавно уволили с работы. «Я все понимаю», — сказала Джесс. «Снова повторилась моя история о том, что я никому не нужна. Меня бросают мужчины или увольняют с работы каждые пару лет. Все дело в том, что меня бросили в детстве. Я догадался, что за этим должна стоять какая-то система убеждений, и попытался выяснить все подробнее. Оказалось, что отец Джесс умер незадолго до ее рождения, а мать тяжело заболела, когда девочке было 2 года и не могла ухаживать за дочерью. Маленькую Джессику отдали на воспитание бабушки с дедушкой. Несомненно, разлука с матерью — очень болезненное переживание. Однако на самом деле ни один из родителей не бросал Джесс. Они просто не участвовали в ее воспитании, причем не по своей вине. Очевидно, что они ее не бросали. Бросить — значит сознательно и намеренно оставить человека. Это вопрос выбора. Если близкий человек по какой-то причине отсутствует, это еще не означает, что он вас бросил. Нет ничего удивительного в том, что маленькая девочка, увидев, что родителей нет рядом, пришла к убеждению, будто они ее бросили. Однако значение такой интерпретации выходит далеко за пределы семантики. Решив, что родители ее бросили, она составила целый ряд других интерпретаций их отсутствия. «Если родители бросили меня, должно быть, я недостойна любви. Никто не проживет со мной больше 2 лет. Ведь если даже мама с папой бросили меня в этом возрасте, значит, никто не сможет терпеть меня дольше. Все будут отказываться от меня через 2 года. Они поймут, что я плохая, и оставят меня. Такова жизнь». И Джесс жила по этому сценарию все свои 52 года. Однако в основе ее истории лежит совершенно ложная интерпретация ситуации. Когда женщина осознала это, она освободилась от своей истории жертвы и от необходимости, чтобы от нее каждые 2 года отказывались. Несмотря на то, что Джессика придерживалась духовного взгляда на жизнь, ей не удавалось осознать, что, создавая каждые 2 года ситуации, когда люди от нее отказываются, дух тем самым давал ей возможность проснуться и исцелиться от вредоносной истории, которая ограничивала ее жизнь и ранила душу. После того, как Джессика заполнила несколько анкет прощения по поводу последнего работодателя, который ее уволил, женщина смогла примириться со всеми другими случаями, когда люди бросали ее в последние 52 года, и нейтрализовала свою исходную историю жертвы. Центрифуга прощения. Этот инструмент мог бы избавить Джилл, Гленду и Джессику от многих лет болей и невзгод. Центрифуга прощения помогает отделить то, что фактически произошло в той или иной ситуации, от нашей интерпретации происшедшего. Если у вас есть соковыжималка, такая машинка, куда можно положить морковь или другие сочные плоды, и центробежная сила во вращающейся терке отделит сок от волокон, значит, вы знаете, что такое центрифуга. Кроме того, центрифуги используются для отделения крови от плазмы, сливок от молока и так далее. По принципу центрифуги работает и стиральная машина, когда отжимает воду из одежды. Центрифуга прощения — просто обращает вспять процесс, посредством которого мы сочиняем свои истории о том, что с нами произошло. Чтобы испытать центрифугу в действии, Возьмите неприятную историю, происходящую в вашей жизни прямо сейчас. Помните, что наверняка она состоит из тщательно перемешанной смеси фактов, то, что произошло, и интерпретаций, все ваши мысли, суждения, оценки, допущения и предположения по поводу произошедшего. Заправьте свою историю в воображаемую центрифугу, словно морковь в соковыжималку, а затем представьте себе, как машина отделяет факты от интерпретаций. Затем, как любой добросовестный исследователь, составьте список полученных вами фактов. Старайтесь быть предельно объективным. После этого составьте список собственных интерпретаций этих фактов. Записав факты, согласитесь с ними и примите их. Признайте, что эти факты отражают случившееся, и никто уже не может ничего изменить. У вас есть только один выбор — смириться с тем, что все это произошло. Однако воздержитесь от любых оправданий. Это опять-таки интерпретация фактов. Просто остановитесь на том, что реально случилось. Затем проанализируйте каждую мысль, убеждение, логическое обоснование, идею и отношения, которые вы связали со случившимся, и признайте все это ложным. Заявите, что ничто из этого не обосновано. Скажите себе, что все это не более чем умственные построения. Затем разберитесь, насколько важны все эти убеждения, отношения и идеи лично для вас. Проанализируйте степень своей привязанности к каждому из них и решите, что вы готовы отбросить, а что нет. Будьте милосердны к себе. Не критикуйте себя за то, что вы привязаны к каким-то из этих идей, убеждений и отношений или не хотите их отпустить. Возможно, вы живете с ними уже много лет. Фактически, они могут определять, кто вы есть. Например, если вы жертва инцеста или взрослый ребенок алкоголика, эти ярлыки, представляющие собой идеи или убеждения, могут напрямую соотноситься с тем, кто вы есть. Отпустив идеи, ассоциируемые с этими ярлыками, вы можете утратить свою индивидуальность. Поэтому, твердо вознамерившись отделить реальность от домыслов, все-таки будьте милосердны по отношению к себе и дайте себе время на то, чтобы отказаться от ложных убеждений. Следующий шаг, который вам нужно предпринять — переформулировка с точки зрения радикального прощения, то есть осознание, что ваша история совершенна и должна была развиваться именно таким образом. Берегитесь вины, гнева, уныния и осуждения, которые вы можете почувствовать по отношению к себе, когда обнаружите, что построили всю свою жизнь на наборе ложных убеждений. Пожалуйста, не предавайтесь этим чувствам. Помните, все имеет определенную цель, и Бог не совершает ошибок. Используйте инструменты радикального прощения, чтобы простить себя и увидеть в своей ситуации совершенство. Если факты по-прежнему настойчиво указывают, что все-таки что-то произошло, например, убийство остается убийством, независимо от ваших интерпретаций, заполните анкету радикального прощения. Она является наилучшим инструментом, который способен помочь вам изменить энергию вокруг этого события.